Богородицы – это праздник, который не укоренен в Священном Писании. И напрасно искать его следы в Евангелии или в книгах Ветхого Завета. История кончины Пречистой Девы Марии – это эпоха, ближайшая после Евангельской, хотя участниками и очевидцами его были святые апостолы. Праздник Успения Пресвятой Богородицы – это самый таинственный, самый мистический праздник. И постигать мы его можем только в церкви, только в соборной полноте православной традиции, только во время богослужения, и нигде, и никак иначе. Потому ценно должно быть всякому православному сердцу и те тексты, которые сохранило для нас предание, и те распевы, которые содержит и исповедует церковь, и те маленькие обряды, которые мы стараемся с любовью собирать и сохранять. У меня в руках книжка, посвященная известному недавно почившему старцу, отцу Иоанну Крестьянкину. Речь идет о традиции, которая укоренена в, наверное, самом известном сегодня русском монастыре Псково-Печерском. Я буду сейчас читать, а вы постарайтесь узнать и провести аналогию. Что-то и где-то подобное мы с вами, братья и сестры, видели. Службы на праздник Успения Божией Матери были необыкновенными. Мы старались каждое Успение бывать на службах у отца Иоанна, где бы он ни служил. В сельских храмах нигде тогда чин погребения плащаницы Матери Божией еще не совершался, только у батюшки. Приготовление к празднику начиналось заблаговременно. Все постоянные богомольцы были задействованы, и особенно молодежь. В Москве резчики-краснодеревщики мастерили сень для плащаницы. Саму плащаницу вышивали несколько девушек из Сергиева посада. Мы, ближние, мастерили вазы под цветы. На подставке по замыслу отца Иоанна вокруг плащаницы должны были стоять 11 ваз с цветами, и между ними мерцать 11 синих или зеленых лампад. Почему 11? Апостол Фома, один из 12 ближайших учеников Христовых, промыслительно опоздал на погребение. Вазы тогда купить было невозможно, их просто не было. Нам, девочкам, предстояло их сделать. И мы старались, кефирные бутылки наполняли сырым песком для устойчивости и обтягивали белыми гофрёными салфетками, привязывали их белым шнуром. В эти импровизированные вазы ставили по два белых гладиолуса спинками друг к другу и зелень спаржи. Все это смотрелось строго и торжественно. В довершении этого великолепия в изголовье плащаницы на отдельной подставке ставилась ваза с пальмовой ветвью. Пальмовую ветвь мы привозили из Рязани, выпрашивая ее или в аптеке, или в библиотеке, где в залах почти всегда красовались пальмы. Новые прохожане, может быть, не до конца оценили эти детали о кефирные бутылки и эти обвязанные гофрированной белой тканью со шнурочками, с любовью сделанные украшения для гладиолусов. У нас, слава Богу, богато хрустальные вазы и лампады, и эти 11 гладиолусов в продолжении той традиции предания, которую знаем мы, наверное, от самого почитаемого и авторитетного старца. Удается в храме Успения под нашими малыми сводами эту великую традицию как-то вот утвердить и сохранять. Так что не думайте, что я сам придумал, Вот все это, что мы видим перед очами, к чему можем прикасаться устами, то благолепие и то драгоценное предание, которое издревле идет. Ничего драгоценнее, чем предание, и ничего духовно вернее, чем предание, все равно нет и выдумано быть не может. Авторитет старцев здесь, знаем мы их имена или не знаем, причастны мы лично к той традиции или только по книжным воспоминаниям, как только что прочитанный текст может кого-то утвердить и развеять сомнения. В нашем храме эта традиция с успенскими гладиолусами пришла с подачи одной уже покойной схемонахини по имени Марии. Так что это живая связь с поколениями на нашей памяти отшедших и прежде нас живших православных христиан. Пусть будет достоянием и богатством детей, младенцев и отроков, всех тех, кто приходит в храм Успения для приобщения и восприятия этой древней апостольской святоотеческой традиции. Ну и нечто новое, прочитав сей текст, мне впервые пришлось сегодня сделать. Вот пальмовая ветвь, взятая не из библиотеки, а из иного места. Сейчас в Москве, ну и иные места есть. Скажи мне, ветвь Палестины. Вот она у нас тоже как бы возголовье Божьей Матери, в подтверждение той традиции, о которой я призабыл, но сейчас есть повод привспомнить и восполнить этот малый ущерб. Пусть эта ветвь напоминает нам всем, что никто да не дерзнет целовать в лик или тем более в уста никакую икону, особенно святую плащаницу Пречистой Девы Марии. Целовать прилично только в стопочки. Иногда Евангелие кладут, чтобы по центру, но иногда не кладут. То есть разные есть варианты, на Господскую точно кладут. Хотите, я сейчас положу Евангелие, чтобы оно у нас как бы меньше смущало, но закрывать лик воздухом, как это принято кое-где, мы не будем для вас. Вы меня услышали, вы с благодарностью восприняли это. И, конечно, если детишки вдруг дернутся неверным движением, или сами взрослые как-то остережем, никогда и никакую икону, повторимся, целовать мы лик не будем. Мой сослужитель в алтаре, отец Александр, указом святейшего патриарха, направленный как клирик постоянный в наш храм, когда мы успели минуткой обмолвиться об этом богослужении, сказал, что он знает традицию, когда воздухом накрывают и Господскую, Великий Петух, и Богородичную на Успение Плащаницы. Я говорю, есть такая традиция, и знаем мы ее. Но давайте мы этот момент как раз сегодня соблюдать не будем, чтобы открыть и сделать доступным для благоговейного целования в стопочке, в ножке. Одр Плащаницы Пресвятой Девы Марии. Завтра в 8:00 начинается молебен, водосветный и с акафистом, по традиции. По нашей архангело-тюриковской традиции. В 10:00 начинаем божественную литургию, которая увенчается крестным ходом, а после нее будет самое интересное – общая трапеза. Милостивейший Дробимеющий Человек,